Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 6 минут. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков, а это программа «Моторы». Поехали! Ах, всем доброе утро. Начинаем вместе этот четверг, 21 июля. Пора просыпаться и отправляться на работу. Я уже здесь, вы же видите. Поэтому давайте вместе проведем это утро. Я рад всех приветствовать. Начнем по традиции с пробок. Есть немного их на дорогах. Но, как всегда, немного.
В движении.
Давайте внимательно посмотрим на московскую, на столичную карту с заторами, узнаем, что где происходит. А что, а мне вообще пробки никакие не показывают? А, нет, вот показывают. Долго работает компьютер. Смотрите, из того, что сейчас уже стоит Балашиха, если по Горьковке едете, то, конечно же, там вам будет сложно. Щелчок перед Московским кольцом собирается. И вот из традиционного еще внутренняя сторона Московского кольца на юге будет сейчас притормаживать от Липецкой и в таком режиме продвигаться до Ясенева примерно. Ленинградка перед Московским кольцом тоже плохо заезжает. И я смотрю еще внешняя сторона собирается перед Ленинградкой. Это тоже касается Московского кольца. Придется притормаживать сразу после Дмитровки. Мимо платной М-11 так неспешно ехать. И еще сильнее притормаживать уже на участке от М-11 до Ленинградского шоссе. Вот примерно так и выглядит сейчас карта пробок Москвы. 1 балл рисует мне Яндекс. Особенных затруднений здесь уже в самом городе я пока не вижу. В третье транспортное кольцо упираются Волгоградка, Рязанка и шоссе энтузиастов. Все. Если вдруг о пробках вам найдется что рассказать в любой момент времени, пожалуйста, звоните или набирайте нам текстовые сообщения. Сейчас расскажу, как это можно делать.
Моторы.
Заодно открою Телеграм, потому что и там вы нам тоже пишете, и там мы вас, конечно же, читаем. Смотрите, напоминаю вам еще раз все наши средства связи. Делаю это традиционно, и, кстати говоря, они пока еще не поменялись. Перед заездом на Ленинградку фура развалилась. Это пишет Григорий, большое спасибо. Это как раз о том, почему собирается пробка на внешней стороне Московского кольца. Я правильно понял? Сейчас я еще раз прочитаю. Перед заездом на Ленинградку фура... Да, перед заездом, ну, я так полагаю, что речь идет о съезде с внешней стороны Московского кольца на Ленинградку, видимо, в область. Из-за этого все и тормозит на МКАД. Смотрите, 7373948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Если хотите нам писать, то делайте это по следующим номерам. Во-первых, плюс 7-925-48-94-8. Это смс-сообщение принимает ваш номер. И сообщение в Телеграме. Устанавливаете себе это приложение, если оно вдруг по какой-то причине еще у вас не установлено. Есть у нас сайт говоритмосква.ру в интернете. Очень простое название. Заходите туда, там есть кнопка сообщения в эфир. И также читаем вас в Твиттере. Пишите пользователю «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Давайте начнем в самом начале с небольших новостей. Во-первых, трасса М4 Дон до 113 километра станет платным и уже до конца лета. Плата за проезд на этом участке в Московской и Тульской областях начнется с 0 часов 1 августа 2016 года. То есть не то, что там до конца лета, то есть до конца июля фактически. Об этом говорится в официальном сообщении «Автодора». Там они как раз и рассказывают об новом платном участке. Общая протяженность этого участка составит чуть более 113 километров. Кстати говоря, изначально планировалось, что из-за использования этого отрезка автомобилистам придется платить уже с июня этого года. Но мы помним, что они продлили этот период, «Автодор» продлил этот период, тестовый период, с начала неопределенного срока. И теперь мы точно знаем, что уже с 1 августа будут взимать плату. Что касается стоимости проезда, то для легкового автомобиля она составит 150 рублей днем. День это с 7 утра до 0 часов. И 100 рублей ночью, соответственно, с 0 часов до 7 утра. Два участка, два отрезка времени. Все очень просто. Не думаю, что будут с этим какие-то проблемы, например, как на М11. С 7 до 0, с 0 до 7. Все, 150 и 100 рублей. Если у вас есть замечательная волшебная коробочка, которая называется транспондер, то скидки, да, есть, причем до 30 сентября проезд в дневное время будет дешевле, чем в ночное время. 60 рублей против 80. Оплата за проезд по новому участку будет осуществляться на выходе с этого участка, то есть в самом конце, на 133-м километре. Если водитель съедет раньше этой точки и объедет точку взимания платы, то с него никто не станет требовать денег. Ха-ха! Вот она, наша жила! Вот она, вот оно, наше спасение! Ведь платную ленинградку сделали таким образом, что ты нигде съехать не можешь. Ты вообще даже развернуться не можешь. В одном месте ты можешь развернуться, да? Бесплатный разворот на платной ленинградке, если я не ошибаюсь, есть в одном месте. Так, кто съезд на ленинградку в город? Не фура, а КамАЗ, мусоровоз без контейнера не вписался. Съезд на ленинградку в город. Спасибо за это пояснение. Значит, это съезд, который клеверный в центр города. Из-за того, что там мусоровоз не вписался в поворот, все стоит. Дмитрий присылает картинку. Невеселая картинка, непонятная картинка. Так, хорошо, смотрите, М11, ты, получается, на трассе М4 Дон, 133-й километр пункта оплаты, можно объехать. И при этом, соответственно, не платить денег. Это, мне кажется, очень интересная штука. Расскажите мне, пожалуйста, кто пользуется этой трассой? Это как вообще происходит? То есть, смотрите, если я заезжаю на М11, да, если я заехал, например, еду в область и заехал, в самом начале, после МКАД заехал, то я не то чтобы нигде бесплатно съехать не могу. Ну, там есть какие-то сейчас съезды технические, но, по-моему, они ведут куда-то в лес. И есть еще один съезд, там, где ремонт проводится. Ну, то есть, вы понимаете, ни одного официального съезда бесплатного, конечно же, нет. Там везде стоят отбойники, вы просто так не съедете. Вы можете съехать в строго отведенных для этого местах, там, где стоят пункты оплаты, там, где стоят шлагбаумы. Ну, если вы не на мотоцикле, вам придется платить. Да и то, если на мотоцикле, тоже наверняка, ну, это обязательно придется платить. Просто я знаю, что многие мотоциклисты эту услугу, ну, вот я имею в виду услугу взимания денег, они предпочитают избегать. Но, тем не менее, вам не удастся съехать, не оплатив проезд по платной дороге. Более того, вам не удастся даже никак схитрить, если мы рассматриваем вот тот маршрут, о котором я сейчас говорю, например, развернуться, ну, бесплатно развернуться, и выехать в той же точке, в которой вы и заезжали. Ну, сказать из серии, вы знаете, я передумал, вот я где заехал, там и выезжаю. Все, я никому денег платить не буду. Нет, так сделать не получится, если, еще раз говорю, мы заезжаем со стороны МКАД. Единственный разворот находится, если вы едете, соответственно, в сторону Москвы и проезжаете, соответственно, Шереметьево, пункт оплаты, да, съезд, и там, соответственно, находится съезд только на стороне в области. Поэтому, чтобы вам съехать, вы можете, ну, вам нужно развернуться и там съехать. Но там съезд не сразу, а вы можете развернуться и поехать обратно. То есть вы сможете, ну, грубо говоря, съехать где? Вы можете съехать, если вы заехали в Шереметьево же и съехать. Если вы заехали в Зеленограде, можете в Зеленограде же и съехать. Если вы заехали на Бетонке, вы можете на Бетонке и съехать, обратно доехать. И то же самое, если вы заехали в самом начале, если едете из области в Солнечногорске, да, после Солнечногорска, и оттуда же и уехать. Я не знаю, в таком случае, сколько с вас будут брать денег. Я ни разу этого не делал. То есть, если ты на одном и том же пункте оплаты появился, ну, там, с разницей там, в 20, 30, 40 минут, я не знаю, сколько вам потребуется. Вы здесь заехали, и здесь же через некоторое время выезжаете. Кто-нибудь так пробовал? Расскажите. 7373948. Мне этот момент несколько непонятен. И, кстати говоря, что касается Что касается того, той же трассы М4 Дон, там каким образом можно съехать раньше? Ну, если это платный участок, ты должен как бы его проехать и в конце заплатить. Любая возможность где-то съехать раньше просто берет и нейтрализует весь смысл этого платного участка. Конечно же, для тех, кто его построил, для тех, кто этим участком пользуется, смысл наоборот приобретается. 7373948, хочу реально узнать о том, как мы можем это сделать. Здравствуйте, алло.
Алло, да. Доброе утро, Дим Борисович беспокоит. Доброе утро, Борис. Я периодически езжу раз в неделю, как минимум, в город Рязанской области, как раз по этой трассе М4. Так. И так как вот пост через АКУ, где у нас там броневик стоит, как я говорю, он такой немножечко как бы злостный среди водителей считается, всех проверяют подряд. И чтобы его объехать, мы за 3-4 километра перед мостом через АКУ сворачиваемся через Каширу и идешь уже свободно, объезжая этот участок. Это как раз и есть тот съезд, который будет перед концом, так скажем, платного участка, где транспортеры стоят.
А он единственный получается? Или где-то на протяжении 133 километров можно еще сворачивать?
Ну, практически он единственный, больше нету. Но и они это как раз уловку имели в виду. Хотя там тоже, в принципе, по-хорошему, если поставить на этом участке, так скажем, на выезде платку, если бы они хотели, они также могли, просто там половину, допустим, меньше брать трассы. Видимо, если бы хотели. Какая-то причина есть, почему они этого не делают. И такую лазейку для нас делают, для водителей.
Это интересно.
Просто интересно и удивительно.
Да, это интересно. И интересно посмотреть в итоге, какая ситуация будет на этом съезде, потому что я предполагаю, что он будет пользоваться бешеной популярностью, а стало быть, там возможны заторы.
Именно так и будет, это 100%. Потому что мы так и будем делать. Если мы даже сворачиваем перед платным участком на бетоночку, на параллельную через Каширу, где вначале, где-то, по-моему, 35-й, наверное, километр, там уже все стоит, как правило. И если ты смотришь на этом повороте уже куча машин, ты, соответственно, едешь по платной дороге. Ну и также ночью. Если смотришь, что машин мало, и там такой хитрый, тут же направо поворачиваешь, и тут же надо умудриться во второй ряд перед всеми фурами перестроиться. Светофор работает очень на 2-3 машины, на 5 от силы. Надо успеть. И тут же стоят гаишники, ловят, кто из первого ряда поворачивает налево.
Слушайте, спасибо большое, Дима Борисович, за это пояснение, абсолютно информативное. Мне в таком случае просто интересен вопрос, потому что здесь я, после, по крайней мере, пояснения, увидел две нейтрализующие бомбы, будем говорить так. Первая нейтрализующая бомба, которая говорит нам, вы можете не платить за проезд по этому платному участку М4 до, 133 километра. Не платить. То есть этот момент нейтрализует сам факт оплаты, сам факт платного участка. Второй момент. Сейчас о нем рассказал Дима Борисович. Это единственный съезд и единственный объезд этого пункта оплаты. Он небольшой. А стало быть, он будет пользоваться а. популярностью, б. будет постоянно стоять. Эта популярность нейтрализует сам факт этого съезда. То есть, когда вы подъезжаете к пункту оплаты, вы понимаете, вам либо сейчас стоять и тыркаться-мыркаться там, я не знаю, сколько времени, наверняка достаточно, либо поехать и заплатить максимум 150 рублей, если транспондер 60 рублей, если ночь 100 рублей, если транспондер ночь 80 рублей. Еще раз просто напомнил. Слушайте, вы мне скажите тогда, наверняка, у меня есть такое ощущение, что многие просто поедут и будут оплачивать. Почему такое ощущение есть? Потому что есть некоторый небольшой опыт по М11. Там не другая ситуация, но это, по крайней мере, мне говорит о том, знаете, мы с вами говорили, построили, не будут пользоваться. Нет, ничего, пользуются, ездят, еще и в пробках стоят на пунктах оплаты. Вот здесь у меня тоже такое ощущение складывается, будет именно так. Давайте голосование заведем, мне просто интересно, как это будет. Я даю вам два варианта, два сценария, какой из них выберете вы. Первый сценарий простой. Съехать перед пунктом оплаты, несмотря на то, что там пробка, мне не важно, главное не платить, обмануть систему. Я заехал, проехал по прекрасной дороге, которая платная, а выехал бесплатно. 134-21-35, если вы выбираете для себя такой путь. 134-21-35. Не важно, какие там проблемы, не важно, какой там съезд и какое какое там состояние дорог, какое там, какая там проходная способность. Я, главное, не заплатить. 134-21-35. Вот это первый сценарий. Второй сценарий. 134-21-36. Нет. Я что, дурак, что ли? Я зачем буду тратить свое время? 150 рублей я заплачу и лишу себя этих проблем по трафику, по объезду. Мне это не нужно. 150 рублей — это не так много. Я за эти деньги освобождаю себя от проблем. 134-21-36. Буду платить 150 рублей и проезжать как белый человек. Еще раз коротко. 134-21-35. Несмотря на пробки и несмотря на популярность этого объезда, будете им пользоваться. 134-21-35. Нет, буду, ну, буду смотреть по ситуации, грубо говоря, да? Если там пробки, буду проезжать и платить. 134-21-36. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я каждый выходный практически езжу по трассе Дон. И вот мне что удивительно, вот это где с Тульской областью границу сделали, вот новый платник будет 150 рублей.
Так.
Там альтернативы проехать дальше некуда. Только через город сворачивать на Волгоградку, объезжать через Венев, и только дальше. Это крюк такой получается. И что удивительно, еще мне просто дорогу никакую новую не делали. Просто сделали расширение, поставили вот эти как бы кассы. А дорога была, как она раньше была, просто ничего нового не сделали. Просто Воронежская трасса, как она была, вот эта вот. Ладно, там какую-то новую трассу построили, деньги там затратили. Просто сделали кассы и собирать будут с народа деньги.
Ну, хотя бы отбойники-то сделали. Я не езжу по этой трассе, не знаю.
Нет, ну, отбойники, кассы как бы сделали. Но эта же трасса, она так и была. С ней, ну, как бы...
Я понял.
Я понимаю, вот раньше платник, который сделали там новую, они напрямую там бетонку сделали, затратили, да, там деньги, сделали платник там, ну, есть она альтернатива, старая каширка. А здесь же была эта трасса, и просто поставили шлагбаум, расширение, и будут сейчас собирать деньги ни за что, как бы. Вот,
я понял ваше недоумение. Спасибо большое. Марат пишет: Александр, это я. Я могу научить, как ездить по М11 абсолютно бесплатно, но не могу дозвониться. Давайте попробуем еще. Дозвониться не всегда просто, Марат, это бывает. Смотри, я хотел задать вопрос Марату: а готовы ли вы научить всех? Возможно, был бы отказ. Но нет, хочет дозвониться и рассказать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, но я не знаю, вас Марат зовут?
Нет, я вам хотел потрясающую новость сообщить. На каждом съезде, если вы считаете, что он бесплатный, будет стоять контролер, и будет еще одна пробка. Все равно будете платить.
А, какой контролер? Подождите, а просто человек? Ура, товарищи! Ну хорошо, допустим. Не понимаю, какой контролер, и не понимаю, что на каждом съезде, видимо, человек точно так же, как и я, не ездит по этому направлению, но у него нет желания выяснить обстановку. Он думает, что там много съездов. Нам вот рассказали, что там один съезд, ну вот непосредственно перед пунктом оплаты, чтобы его можно было объехать. 57%, ребят, смотрите, так как я и ожидал, 57% говорят, что, вы знаете, проще заплатить 150 рублей и не мучиться. Там 100% будут пробки. Будут пробки на этом съезде, потому что, ну, количество желающих не платить, я думаю, вот в какой-то первый момент будет преобладать. Вот я, кстати, пытаюсь выловить Марата, но довольно странно, тяжело это сделать, потому что он написал через наш сайт, а, соответственно, я не знаю его телефона, поэтому, возможно, это он, не знаю. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут.
Дмитрий, я не Марат.
Вот, чтобы не платить, надо пристраиваться за какой-то машиной, за фурой, которая имеет транспондер, и проезжаешь спокойно, не платишь.
Вы так делаете?
Пользуешься этим уже больше года.
Вы так делаете, да?
Да, постоянно.
Но это работает безотказно, или в какой-то момент вам может щелкнуть по крыше каким-нибудь шлагбаумом тяжелым, нет?
Нет, в плохую пристраиваешься, и ничего, все нормально работает.
Хорошо, смотрите-ка. Оказывается, вот так можно. 53-й недоумевает. Я вчера видел женщину-таксиста. Привыкайте, есть такие. Есть даже определенное женское такси. 98-й пешком пошел на работу сегодня. 98-й. Хорошо. Я не знаю. Может быть, вот это Марат? Здравствуйте, алло.
Добрый день. Нет, не Марат, Алексей меня зовут.
У нас какой-то неуловимый человек появился. Марат, ну вы нам хотя бы скажите свой телефон, чтобы мы как-то могли вас отловить. Мне кажется, нам уже рассказали, как ездить бесплатно. Этого достаточно.
Ну, бесплатно я хочу, кстати, по этому поводу тоже сказать. Сейчас рассматривается, у них там свой внутренний такой закончик будет, что все равно этих людей будут ловить. То есть они еще пока не поняли, как лучше. Может быть, когда-то человек не успеет за фуру пристроиться, он будет, то есть там будет видеофиксация тоже номеров, будут бить задний номер. И, или он просто поедет когда-нибудь и решит заплатить, его номера уже будут в базе. Поэтому этот человек все равно попадет.
А откуда у вас эта информация, просто интересно?
А эта информация просто связана, я с фото-видеофиксацией по городу Москве и Московской области. Вот, поэтому...
Они к вам обращались за камерами или что? Или за технологией?
Ну, у нас и закупка камер, да, мы тоже просто продаем и устанавливаем тоже. Поэтому вопрос такой, он витает еще в облаках, но скоро, я думаю, он решится уже окончательно.
Есть, хорошо. Еще что-то хотел сказать?
А по М4 Дону, да, кстати, М4. Да, очень много, я езжу каждый день туда, очень много съездов разных через деревушки, то есть легковым машинам вообще просто съехать бесплатно. Вот, фурам посложнее, но для фур тоже есть бесплатные съезды.
Странно, я что-то не понимаю, как
это
происходит? Я каждый
день езжу, да, а вот по транспордерам еще что хочу сказать. Один раз поехал, думал, оплачу, купил транспондер, но я простоял, потому что нету отдельных веток для транспондера. Все равно все стоят в одну кучу, а потом более-менее около уже касса разветвляется, а все равно простоял с транспондером минут, наверное, 35 точно.
Это про М11 уже вы сейчас уже
говорили? Это я, да, на М11 так попал, да.
Да, да, нет. Бывает, конечно, когда есть прям вот большой поток, все стоят в одной куче, никакого соблюдения там рядности в соответствии с рамками в самом начале я тоже не наблюдал. Хорошо, ну, мы поняли примерно, как это должно выглядеть, но это странно. Ну, какой смысл сделать вообще бесплатные съезды, при том, что у тебя платный участок дороги? Ну, представляете, если бы так было везде, люди бы просто объезжали, никто бы не платил. Ну, как минимум, половина бы точно терялась. Сделать, кстати говоря, если кто-то вот по М11 ездит, и там действительно будет какая-то новая технология, ну, как бы... Самая простая технология, которую мы с вами видели, которая сможет, соответственно, таких вот пристраивальщиков убрать перекрытием кислород, это два шлагбаума. В Шереметьево-то. Там два шлагбаума. Раньше же они тоже все пристраивались друг за другом паровозиком. Там сделали два шлагбаума. Сначала первый, потом второй. Такая зона контроля. Поэтому, ну, не знаю, ну, там на этом самом, конечно, на М11 делать два шлагбаума точно нерационально. Это существенно снизит скорость потока. И плюс, если такую систему там ставить, то она наверняка должна быть и на рамке с транспондером. А там, ну, это вообще невозможно, потому что, опять же, теряется вся эффективность транспондера. Вы помните, что проехать можно там сколько, 30 или 40 км в час ограничения, то есть, по сути, без остановки. А здесь тебе придется останавливаться просто до стопа. Здравствуйте, алло. Алло, да.
Добрый день.
Доброе утро.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Александр.
Да, Виктор.
Вы извините, я свое субъективное мнение по этой карусели хочу сказать. Красные грабят, белые грабят. Ну, куда крестьянину податься? Карусель получается. Это один вопрос. А второй вопрос. Ну, ребята, то есть это товарищи ученые, доценты сверху, вы меня поняли. Ну, платите заработную плату. Никто не будет, как говорится, хорулесить, бегать, прыгать и прочее, прочее. То есть это самое, голову себе ломать. Вот в таком духе. Извините,
да, спасибо. Да нет, хорошее такое философское окончание этой темы. 51-й пишет, конечно, бесплатно можно проехать, только там ограничения в населенном пункте сделали 30 километров в час. Кстати, нам уже, да, об этом писал. Понятное дело, что ползти не захочется. Ага, мы так в Вене между двумя шлагбаумами застряли, с прицепом ехали, пока спецчеловек не пришел и не помог нам проехать. Неловкая вышла ситуация. Новости.
Моторы. Обзор прессы.
7:35 в Москве. Всем доброе утро. Главная тема вчерашняя и сегодняшняя – это убийство Павла Шеремета, известного украинского журналиста. Вчера взорвался автомобиль, в котором он находился. Он направлялся на утренний радиоэфир. Президент Украины Петр Порошенко заявил о попытке дестабилизации обстановки в стране и поручил выделить для расследования этого преступления лучшие кадры. Все об этом сегодня пишут. В «Коммерсанте» можно почитать большую статью «Медузы». Также публикует главную информацию, которую удалось собрать на данный момент об убийстве Павла Шеремета в Киеве. Также там можно посмотреть репортаж с места убийства Шеремета и к памяти Павла Шеремета Катерина Гордеева, об одном из самых известных журналистов России, Украины и Беларуси. Это также статья на «Медузе». Скоростные магистрали тянут в Берлин. Коммерсанту удалось узнать детали конкурирующего с китайским немецкого предложения по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Консорциум немецкой инициативы, куда входит ряд крупных компаний, включая Siemens, пообещал РЖД не только войти в капитал концессионера ВСМ, BCM, наверное, так, но и предоставить более 2 миллиардов евро в рамках покрытой экспортным агентством Эрмес. В целом финансирование второго участка Нижний Новгород-Казань, как и в китайском варианте, составит больше 500 миллиардов рублей. 75 миллиардов из них взнос в уставной капитал, еще 111 миллиардов рублей предоставит экспортное агентство Института развития. Все эти цифры можно почитать в статье «Коммерсанта». Редактор, которая написала речь для супруги Трампа, извинилась за плагиат. Вчера вы, наверное, видели, появились в интернете видеозаписи, где как раз сравнивают речь Мелани, супруги Дональда Трампа, и Мишель Обамы, речь, по-моему, 2008 года. И вот спичрайтер, который готовил эту речь супруги Дональда Трампа, извинил за то, что использовала несколько абзацев из аналогичной речи Мишеля Обамы. В сообщении, которое распространил предвыборный штаб Трампа, редактор объяснила, что при подготовке речи обсуждались персоны, которые вдохновляли супругу миллиардера, а также мысли, которыми она хотела поделиться с народом. По словам спичрайтера, Трамп по телефону прочитал ей несколько выдержек из речи Мишеля Обамы в качестве примера, но она их записала в черновик дословно, после чего использовала в записи в качестве основы окончательного уже варианта речи. Почитать об этом можно на сайте «Аргументов и фактов». «Возьми с собой в дорогу» — так называется статья на российской газете. В правилах дорожного движения с недавних пор появилось новое понятие «опасное вождение», а в скором времени вступит в силу залог за машину для нетрезвых водителей. Подробнее об этих и других изменениях в ПДД, а также о размерах штрафов рассказывает российской газете в полезной книжке для водителей. 7.38 — это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Моторы. Поехали дальше. Меня зовут Александр Капков. Моторы. Я хочу вам предложить для обсуждения один автомобиль, который, честное слово, попал случайно ко мне в руки, но запомнился мне, вот серьезно, запал в душу. И запал он именно своей неоднозначностью. Не буду вас томить, речь идет об автомобиле под названием Jeep Renegade. Вообще, с Jeep'ом мое знакомство началось совсем недавно. И, честно вам скажу, оно вот как-то изначально не особенно сложилось. Сначала был Jeep SRT, Jeep Grand Cherokee SRT8, абсолютно неуклюжий, по моему мнению, бешеный и безмозгло бешеный автомобиль, на котором, конечно же, ни в коем случае нельзя быстро ездить, хотя он якобы для этого был построен. Это если коротко вспомнить то, что было с SRT8. После этого попало самое, ну ладно, хорошо, не самое, Grand Cherokee все-таки вот этот вот совершенно индивидуального, позвольте мне самое легкое выражение здесь подобрать, вида автомобиль я еще пока не водил, но попал вот этот вот европейский кроссовер под названием Jeep. Вообще очень странно говорить о кроссовере под названием Jeep, потому что ты говоришь о ксероксе в мире автомобилей. Ну, есть такое понятие, вы понимаете. Для нас все, что отличается от седана или хэтчбека, если мы умеем различать эти два класса автомобилей, называется джипом. Да? Ну, если это не кабриолет, не лимузин или какие-нибудь еще умные слова, которые мы можем применить к автомобилям. Я хочу, чтобы вы накидали мне несколько тезисов, которые мне обязательно помогут в этом смысле, потому что я до сих пор не пришел к какому-то определенному мнению по этому автомобилю. Что такое для вас Jeep Renegade? Jeep Renegade. После того, как... Давайте говорить откровенно. У Jeep'а никогда не было хорошего положения дел в плане продаж, если мы не говорим о рынках американских. Да? То есть, если мы переплываем либо Атлантический океан, либо Тихий океан, сразу понимаем, что в каком-то достатке джипа на дороге мы не увидим. В принципе, ну, казалось бы, что такого? Но ведь если ты ведешь автомобильный бизнес, тебе хочется завоевывать новые рынки. А для того, чтобы это делать, нужно как бы, ну, нужно постараться. Поэтому теперь буду смотреть в зеркало, и если кто-то из ушлых будет перестраиваться, а пристраиваться будут притормаживать после шлагбаума, ушлые не пройдут. Андрей будет отсекать тех, кто хочет бесплатно проехать по платным участкам. Вернемся к Jeep Renegade. Итак, вообще,
положение дел у самой компании на рынках неамериканских было плачевное. Поэтому, поэтому было очень много покупок этой компании. Последняя версия, будем говорить так, последняя версия джипа, она имеет итальянские корни. Вы знаете, что у нас есть концерн Fiat Chrysler, куда, соответственно, который производит джипы. При этом джип Renegade совершенно точно имеет итальянское происхождение только лишь потому, что построен на одной платформе с Fiat 500L. Этот автомобиль у нас в России не представлен, однако был мною, как сказать, изучен в ходе разного рода поездок. Не про Fiat 500L сейчас разговор. Ладно, не будем сейчас туда уходить. Но именно на базе этого автомобиля построен джип Renegade. Все это делается, естественно, для того, чтобы представить европейскому рынку новый европейский американский автомобиль. Американцам по старой традиции очень сложно это делать. Несмотря на то, что, кстати говоря, джип пришел... Дайте мне вспомнить. У меня такое ощущение, что джип вообще один из первых автомобилей американских, который переплыл океан и приехал в Европу. Потому что Ford был значительно позже. По-моему, джип приехал чуть ли не вообще с... До войны, там, до 41-го года. И потом уже будет только этот самый 41-го года. Но это точно... Сейчас пытаюсь просто найти эту информацию, к сожалению, просто чтобы быть до конца уж правдоподобным, чтобы не говорить неправды. 41-го года, да, мы понимаем. 67-й, да, смотрите. Opel, я прошу прощения. Opel, если мы говорим об американских автомобилях, то, конечно же, это General Motors и это Opel, который первый закрепился на европейском рынке, а после этого уже в 67-м году приехал Ford. Все, вот так вот развивалась такая экспансия американских автомобилей на старый свет. Если говорить про джип, то, конечно же, и у него вообще положение дел самое-самое сложное. Если мы говорим про джип, опять же, мы, конечно же, готовы вспоминать Willys, и здесь, кстати говоря, его, что купить, Captur или Vitara, спасибо. Willys в 44-м приплыл. Да, совершенно верно, в этом смысле. Willys в 44-м приплыл в старый свет. Если мы говорим о Willys'е, то его, опять же, итальянцы запихнули сюда. Я не знаю, для чего это сделано. Может быть, для того, чтобы придать легендарности новому автомобилю, сказать, что вы знаете, этот автомобиль настолько легендарный, что мы с 41-го года его делаем. И именно эта дата красуется в Renegade над системой мультимедиа. Непонятно для чего, но тем не менее, подобных пасхальных яиц в этом автомобиле от Willys'а, именно от Willys'а, очень много. Во-первых, знаменитая радиаторная решетка с ее, сколько там ячеек, красуется просто везде. Силуэт ее красуется на каждой пластиковой панели, на селекторе переключения передач, на подлокотниках, на ручках подлокотников, да и вообще много где можно увидеть его. Плюс к этому, я уже сказал, там фразы из серии производится с 1941 года присутствуют в автомобиле. Плюс к этому есть много X-образных выштамповок раз и форм 2. Во-первых, это стоп-сигналы в виде вот такого вот, ну, вот такой крестообразный образ стоп-сигналов, который отсылает нас опять же к Willys'у. Если вы вспомните, это говорит нам о канистрах для бензина, которые были расположены у Willys'а сзади по бокам, иногда и по бортам автомобиля. Но тем не менее, это был стандартный вид Willys'а с этими канистрами. У канистры была крестообразная выштамповка на боковине. Это присутствует и в новом Renegade в таких вещах, как задние фонари. Это присутствует точно так же, как и точно так же на выштамповке на крыше. Подобных вещей достаточно много и под капотом. Но это все, извините меня, ну как бы, ну что, ну это просто стайлинг. То есть ты берешь джип, пытаешься придумать новый европейский автомобиль, ставишь его на уже известную европейскую фиатовскую платформу. Фиат, бедный поставщик платформ для всех практически, исторически. Ставишь его на европейскую платформу, добавляешь американской легенды Willys'а, но что в итоге? Честно, вот вы мне так и не накинули, просто я пытаюсь еще понять, Kia Optima GT хочу взять, стоит или не стоит, спрашивает десятый. Если есть выбор, лучше подумать, не стоит. Если есть выбор и если есть лишние деньги, лучше подумать, почему именно GT тогда, ну, не едет. Вот просто первый вам ответ не едет. Возвращаясь к Ренегату. Кроссовер. Заметный в большей степени своей, честно вам скажу, неуклюжестью, яркостью цветов. Если говорить про техническую начинку, а в этом автомобиле, об этом, честно говоря, я вот сразу вам говорю, хочется говорить в последнюю очередь, то для поклонников марки, конечно же, там просто, ну, радость райская, можно разбежаться, на выбор есть аж целых 4 бензиновых двигателя, мощностью объемом от 1,4 до 2,4, самая мощная версия. 1,6 это 110 лошадиных сил. Двигатель объемом 1,4 выдает турбированный 140 лошадиных сил и 170. Объем 2,4 дает вам 185 лошадиных сил. И это помимо трех дизелей. Еще 1,6 дизельный 120 и двухлитровый дизель, который выдает 140 и 170 лошадиных сил. Это только по двигателям. Почему по двигателям? Потому что соответствующий выбор коробок передач также присутствует. Механика. 5,6 ступеней. Шестиступенчатый Robo Double Clutch, он у них называется. Или девятиступенчатый гидромеханический автомат ZF, который, я так понимаю, присутствует на самой богатой комплектации. Еще, что из интересного... кстати говоря, вот сейчас вот просматривал фотографии этого автомобиля, интерьеры этого автомобиля, и вспомнил еще об одном пасхальном яйце. Ручка перед пассажиром переднего сидения выглядит в форме лопаты. Ну, то есть, как бы, сама ручка — это черенок, а лопата — это вот переходящий в дефлектор, как сказать, вот это вот основание лопаты. Я наконец-то увидел сообщение от владельца Ренегата. Дайте мне. Ренегат — это вариация на тему Suzuki Jimny. Веселенький такой, для девочек. Ну, не скажите. Нет, не скажите. У Jimny есть другой свой кайф. Это внедорожная проходимость. Почему внедорожная проходимость, казалось бы, для такого смешного автомобильчика? Он ее заслужил своими размерами. Извините, пожалуйста. Своими веселыми размерами он добился таких невеселых и внушительных качеств внедорожных. Виллис в 44-м приплыл, да, Civic, спасибо большое. Еду на Ренегате, минус только один. Расход великоват. 1,4, 8 автомат. А так все нравится. 1,4, 8, может быть, просто лишнее здесь написано. Насчет, не могу вам сказать честно насчет расхода, потому что был он у меня достаточно короткий период в руках, но если говорить о технических данных, которым мы традиционно не верим, и здесь даже я не могу вам, знаете, как-то взять и сказать, накиньте 2 литра сверху. Не знаю, нет, мы точно пришли к выводу о том, что накидывать просто 2 литра сверху — это неправильно. Поэтому, если говорить 8 передач, все, я понял, спасибо большое. Это Виталий Р. пишет. Средний расход топлива, если верить техническим данным, на двигателе, дайте мне посмотреть, 1,4, 170 лошадиных сил с 9-ступенчатым автоматом, 6,9 литра на 100 километров. При этом, я так полагаю, это без какого-либо, ну, деления по режимам езды. Что касается внешности, я вам уже, ну, более-менее... Ну, и вы видели. Спасибо, что не Гранд Чероки. Спасибо. Здесь хотя бы чуть больше какой-то кубическости, кубообразности, чуть больше брутальности, хотя и такой, знаете, как сказать, толерантно-европейский. Если заглянуть внутрь, то здесь, я вам честно скажу, помимо вот тех вот стайлинговых вещей, которые откидывают нас к Виллису, потому что эти вещи встречаются, как вот помимо того, что я вам уже перечислил, также и в каких-то пластиковых обрамлениях коробки передач, пластиковых окантовках, как подстаканников, так и музыки, колонок, так и самих дефлекторов. Это все встречается здесь. В остальном, понимаете, если посмотреть, вот просто чтобы вы понимали, когда вы сядете за руль этого автомобиля, если вы закроете рукой на руле шильдик Jeep, и просто представите себе там шильдик Fiat, и позвольте мне как бы вас убедить в том, что это сделать очень-очень просто. Представьте, что вы сели в Fiat 500L. Жалко, что не в Fiat 500X. Он гораздо симпатичнее выглядит. Во всем остальном, я не знаю, для кого этот автомобиль. Для девочек, многие говорят, возможно. Для современных молодых людей, возможно. И для поклонников марки Jeep, возможно. Почему возможно? Потому что для каждой из этой категории людей есть минусы. Для тех, кто любит Jeep марку, фанат этой марки, это не Jeep. И каждый фанат этой марки будет это знать. Кстати говоря, что еще от Jeep они сюда сделали? Ну, вот это вот единственное интересное, это такая сталинговая вещь, которая мне понравилась, которая говорит о внедорожных каких-то качествах, которые мне, к сожалению, не удалось испытать. На тахометре красная зона оборотов двигателя обозначена не традиционным красным цветом, а... Может быть, и красным цветом, я не помню. Вот у меня здесь на фотографии рыжим цветом она обозначена. Но смысл в том, что она не разграничена вот четко там, допустим, с 5000 оборотов до 6. А она как будто заляпана грязью. То есть, начиная там примерно с 4, на зависимости, да, начиная с 4500 оборотов, начинается вот такая вот рыжая грязь, которая дает вам понять, что дальше уже обороты крутить лучше не стоит. Для, еще раз возвращаемся. Для фанатов марки это не Jeep. И каждый поклонник будет это точно знать. Даже используя этот автомобиль в городских условиях. Плюс для тех, для девочек, ну, возможно, но давайте как бы возьмем девочек, которые захотят выбрать этот автомобиль в силу определенных условий. Ну, то есть, я не знаю, какая-то огромная скидка или какой-то блат, или просто знакомые, хорошие соседи продают, потому что уезжают и делают прям вот действительно хорошую цену на этот автомобиль. Потому что, ну, девочка, она как бы, ну, не выберет. Гораздо более симпатичные автомобили есть. Если мы говорим просто для, ну, про девочек, которые как бы выбирают автомобиль чисто эмоционально. Для молодых людей, ребят, для молодых людей цена немножко не та, понимаете? Если бы молодые люди считают деньги, они еще не успели заработать всех денег. А когда автомобиль начинается в самой простой версии от 1 235 000, брать американца на итальянской платформе, ну... Не знаю, мне кажется, молодые люди хоть немножечко да посмотрят, что к чему в автопроизводителях, да, и поймут, что это, может быть, не самое лучшее вложение денег. По крайней мере, ну вот для нас. В городе 11, получается, пишет Виталий, владелец Ренегата. Вместо 6, запятая... Не буду эти сотые вам говорить, не десятые, вместо 7. Вместо 7 литров, которые там указаны по паспорту. Вот такие абсолютно непонятные впечатления. Простите за эту сбивчивость, но какой автомобиль, такие и впечатления. Плюсы. Плюсы. Веселый, яркий. Как видите, я пытаюсь их найти. Мне нравится традиционно, я вам часто говорю, мне нравятся автомобили, которые чтут традиции из года в год. Мне нравится Гелендваген тем, что он неизменен. Мне не нравится его атмосфера у нас в России, к сожалению. Но мне нравится он своими традициями. Такими традициями может похвастаться только Гелендваген, такими традициями может похвастаться только Defender, к сожалению, который прекратил свое существование. Сейчас посмотрим. Возможно, кто-то из бизнесменов начнет его вновь делать. Такие сейчас мысли ходят, надо будет посмотреть. Кто-то спрашивает, а Рено Сандеро сколько стоит? Позвольте мне сейчас не лезть, не копаться, я не помню все цифры. Так скажите, почему Optima с 245 лошадиными силами не едет? Чтобы вот быстро, потому что про Optima GT говорили уже мы здесь неоднократно, чтобы еще раз не распыляться, 10-й, очень просто заехать в автосалон и прокатиться. Попробуйте, ну, конечно, я понимаю, что попробовать 245 лошадиных сил или 249 ваговских, например, это не то же самое, что Kia Optima. Поэтому я сказал, что если есть выбор, лучше рассматривать выбор, если есть лишние деньги, лучше их вложить. Я понимаю, что там, ну, разница будет существенная. Просто, чтобы вы понимали, что такое 245 лошадиных сил, они, к сожалению, знаете, как это принято говорить у автожурналистов, недокормленные. Все эти лошадиные, все эти лошади какие-то рахитные, к сожалению. Поэтому, а почему так случается, я не знаю. Я всегда вам говорю, что строить автомобили достаточно сложное занятие. Поэтому я не могу сказать, почему 245 лошадиных сил есть, но они не едут. Надо обратиться, так, Александр, что купить, Captur или аккумулятор. Спасибо, это уже было. По поводу Ренегата у меня все. У меня все, большое вам спасибо. Я надеюсь, что на этом мое знакомство с джипом прекратится. По крайней мере, вот в ближайшее время желания у меня такого не возникнет. И спасибо всем тем, кто, кстати говоря, откликнулся по Ренегату, особенно Виталию, владельцу этого автомобиля. Давайте сейчас немножко о движении поговорим.
Моторы. В движении.
Альбертино присылает фото своего Леона на чипе 250 кобыл 1.8, это Seat. Итак, смотрите, какая ситуация сейчас. Вам 100% стоит избегать одного злачного места сейчас в Москве. Это пересечение Московского кольца и Ленинградки. Я не завидую тем, кто едет по внешней стороне от Дмитровки к Ленинградке. Вы стоите на всем этом протяжении. Именно стоите. Я не завидую всем тем, кто едет по Ленинградке в центр и по Ленинградке в область, в Химках. Вы там стоите. К сожалению, это так. Новости.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов и 7 минут. Всем доброе утро. Это «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Продолжаем движение. Так, у меня для вас две новости в эту 20-минутку. Первое. В Москве вчера поменяли разметку на Ленинградском проспекте. Это уже Ленинградский проспект. Перед Белорусской. Ленинградский проспект. Это знаменитое бутылочное горлышко, там, где в три полосы на путепроводе через вот эти вот железнодорожные пути белорусского направления сходилось две, а то и три полосы с дублера и еще три полосы основного направления. Мы помним, что ранее был разработан новый план по нанесению разметки в этом месте для того, чтобы улучшить проходимость этой точки. Тверской путепровод, кстати говоря, он называется. Благодаря нанесению новой разметки ширину полос сократили с 4,5 метров до 3-3,25 метров. Таким образом, на Тверском путепроводе сейчас 5 полос в сторону области и 5 полос в сторону центра. Как рассказал Вадим Юрьев, а это у нас организация, Центр организации дорожного движения, дополнительная полоса стала 10 на данном участке, а общая ширина путепровода составляет 35 метров. Вадим Юрьев говорит, что мы считаем, это решение позволит частично разгрузить такой крупный транспортный узел, как площадь Тверская застава, и даст возможность сократить время в пути автомобилистам, которые проезжают по данному участку. Те, кто уже, возможно, сегодня добрался до этого участка, расскажите в итоге, как поменялась, может быть, ситуация? Ну и, конечно же, пожалуйста, вспоминайте опыт вчерашний, потому что вчера целый день уже новая разметка была на дороге. Вчера ночью ее нанесли, а стало быть, вчера весь день вы ездили по новой дороге и, стало быть, возможно, могли заметить какие-то изменения. Легче или хуже стало? Вообще, я помню, сейчас вспоминаю, 7373948, пока набираете наш телефон, это телефон прямого эфира, код Москвы 495, пишите нам по смс плюс 7925-48-948, также по этому номеру в Телеграме, говоритмосква.ру, это наш сайт, там есть кнопка сообщения в эфир, и Твиттер, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. Помню все эти нововведения, и они показались тогда логичными. Они показались тогда действительно логичными на одной и той же дороге, там, где нет никакого, там, где есть серьезная проблема. А. Там, где есть очевидные трудности. И Б. Нет возможности ее как-либо расширять или модернизировать, есть возможность регулировать движение, в том числе с помощью разметки. Именно это и сделали. Давайте наблюдать прямо с первого дня, какие изменения в итоге прошли. Здравствуйте, алло. Доброе утро.
Да, здравствуйте. Вот вчера проехал буквально там, наверное, в районе 12 часов. Да, заметил то, что разметки как-то она по-другому была нанесена, и пробки вообще не было. То ли совпадение просто такое время, но свободное, то ли помогла.
То ли помогла. 12 часов дня вчера.
Да.
Да, спасибо большое. 12 часов дня вчера, пожалуйста, человек в недоумении, то ли совпадение, то ли действительно помогла, но пробки не было. Если вспомнить, вчера была среда, сейчас, конечно же, лето, автомобилей меньше, и так будет движение, как сказать, 100% лучше, чем в самый загруженный день, который вы наверняка вспоминаете на этом участке. Но... Слушайте, а расскажите, я просто немножко не понимаю, если у нас получается по 5 полос, раньше 4, получается, было на путепроводе этом, около Белорусского вокзала, 7373948, напомните мне, раньше 3 или 4 все-таки было, потому что точно, получается, у вас с Тверской выходило 3 полосы, с основного движения Ленинградского проспекта выходило 3 полосы, плюс еще с дублера. И сколько было полос в итоге на путепроводе? Вот что интересно. Ехал вчера около 2 часов дня, пишет нам точкой, подписываясь, слушатель, узко, но без пробки. А что, прям реально узко? Ты думаешь, что все, сейчас твои зеркала сложатся, а то и потеряются? Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте. Нет, ну раньше было, когда едешь из области в сторону, Андрей меня зовут, здравствуйте.
Да, Андрей.
Из области в Москву, ну как бы площадь Белорусского вокзала, от третьего кольца было 4 полосы, 4.
Так.
Сейчас сделали 3. Правая полоса, она как бы сейчас, ну я не знаю, она есть, но она, по ней проехать невозможно. То есть она сделана разметками. Так что по ней проехать невозможно. То есть получается, у тебя 3 полосы вливаются на белорусский, и 2 полосы с дублером выходят тоже на Белорусскую площадь. Это что касается в Москву.
Так, это что касается в Москву. Подождите, ну, центр, но ведь, да, подождите. В центр, все, да, я понял. То есть получается, когда ты пересекаешь третье транспортное, правая полоса стала теперь, как сказать, зоной безопасности.
Зоной безопасности, правильно, да.
Сделали 3 полосы на участке от трешки до этого путепровода и, соответственно, 2 полосы для дублера, который там заходит.
Да, получается, они спокойно вылетают на площадь, ну, туда, на площадь.
Узко, соответственно... узко, нет?
Да нет, абсолютно нормально. Ну, 3.25 это, ну, это нормально.
Я тоже считаю, что 3.25 это абсолютно нормально, при том, что наши автомобили все шириной, извините меня, больше 3 метров не найдется. Ну, сколько? Ну, 2.70, ну, 2.80. Я сейчас не вспомню. Извините, это, ну, 30, почти полметра, по 30 сантиметров с каждой стороны. Ну, возможно, ну, конечно, мы в Москве привыкли, да, к широким. Сейчас, конечно, понимаю, что 30 сантиметров, может, и много, но думаю, что никаких проблем не должно возникнуть. А то и больше. Так, 7373948. В итоге получилось следующим образом. Но, я так полагаю, основное затруднение теперь будет на... из-за светофора. Правильно, я так полагаю? Если мы говорим об направлении в центр, то получается, те, кто будут стоять на светофоре направо, хотя он там и долго, в принципе, работает, они будут занимать крайние правые полосы, а те, кто выезжают с дублера, и те, кто с основного хотят, соответственно, перестроиться на поворот, будут идти, ну, перекрестно. Вот это будет единственной теперь проблемой. Если у нас есть свободный заезд с дублера и свободный проезд с основного, перекрестный проезд остается единственной проблемой на этом участке. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Иван беспокоит. Ехал вчера в 10 утра там. Ну, узко, конечно, но все свободно было. Ну, то есть все спокойно въезжали, да.
Ну, слушайте, ну это лето, это среда, время может быть удачное. Либо мы действительно, вот, по крайней мере, может быть, в сентябре увидим улучшение ситуации.
Ну, у меня вот такой вопрос возникает. А куда теперь девать тех, кто любит ехать посередине ряда, там, между рядами, и начинающих? Их туда пускать вообще нельзя, мне кажется. Будет авария сплошные, притирки. Что делать, не знаю.
Не, мне кажется, там нормально. Там, по крайней мере, все понятно. Понимаете, когда есть разметка, все здорово. Не надо пускать людей. Знаете, сейчас, конечно, мне трудно говорить, потому что уже подзамылился глаз. Но когда я только садился за руль для того, чтобы научиться водить в городе, знаете, существует несколько точек, попадая в которые, ты проходишь 7 кругов ада. После этого твой опыт вождения повышается в разы. Так вот, если твой путь пролегает, допустим, через одну из них каждое утро, ты довольно быстро можешь научиться. Ну, то есть, если ты, естественно, проходишь эту точку без последствий. Одной из таких точек, по крайней мере, для меня был выезд с Долгоруковской улицы, соответственно, вот туда на дублер Садового кольца в сторону Маяковской. Ну, и сейчас там достаточно сложно. Но, извините, когда уже сделали разметку, все прекрасно видно. И, кстати говоря, таким же поворотом, такой же сложной точкой, таким же сложным перекрестком был, конечно же, поворот с Маховой на Тверскую. Ну, или с Тверской на Охотный ряд, допустим. Но с Тверской на Охотный ряд было несколько проще, потому что Тверская уже, Охотный шире. Там все-таки полегче было. А вот когда ты поворачиваешь с широкой Маховой на чуть более узкую Тверскую, вот здесь возникали проблемы. Вот такие точки стоило попадать новичкам для того, чтобы как следует прокачать свое умение. Таганская адская была. Да, слушайте, правда, 10-й напоминает, просто я через эту точку так часто не ездил, но Таганская тоже одной из такой точек считается. Хорошо, слушайте, давайте тогда сделаем так. Сейчас мы останавливаемся на том, что стало лучше, за исключением того, что стало чуть-чуть уже. Особенных претензий, особенных проблем, я смотрю, у вас это не вызывает. Новички и те, кто только сел за руль, пожалуйста, будьте внимательны на этом участке. Особенно те, кто привык, что там широко. Сейчас запомните, там стало уже. Если вы вдруг увидите автомобиль, который вас якобы уже притирает зеркалом, пожалуйста, успокойтесь, все в порядке, все нормально. Он просто едет в своей полосе. Тех, кто ездит в междуряде, если мы говорим про автомобилистов, мы давайте не будем брать, потому что это все-таки исключение, и таких не так уж и много. Если говорить про автомобилистов, то вот здесь я завел бы с вами разговор. Вы, дорогие мои друзья, надеюсь, слушали вчерашний подъем. Во вчерашнем подъеме был Максим Лексутов. Был также разговор о мотоциклистах. И мы говорили вчера о камерах, которые будут сейчас в массовом порядке устанавливаться на московских улицах для того, чтобы контролировать мотоциклистов, то есть мы понимаем, что это камеры, которые стоят по ходу движения, а, соответственно, бьют в спину. Кстати, там двойной сплошной, говорит наш слушатель, который тоже вот по белорусской сейчас делает. Съезд Большого Каменного моста от для чайника. Владислав еще одну такую точку накидал. Спасибо большое. Надо будет, кстати говоря, в следующем, можно завтра будет сделать такой небольшой список. Смотрите, по поводу мотоциклистов возвращаюсь. Все, давайте, переключились на мотоциклистов. Ей, все, давайте, автомобилисты, можете отключаться. Я шучу, конечно, не надо отключаться никуда. Я хотел поговорить про мотоциклистов, потому что... Что вчера стало ясно? Мы в разговоре о камерах, которые сейчас устанавливаются в Москве по ходу движения, как я уже сказал, для того, чтобы контролировать движение двухколесных наших братьев, ну, не только с помощью мотобата это делать, а еще и в автоматическом режиме. Раньше это было сложно делать, они маленькие, быстрые, номер у них только сзади, и то горизонтально стоит, считывать его было неудобно. А сейчас мы готовимся к тому, чтобы это все пресечь. И если я правильно понял слова Максима Станиславовича, то, смотрите, какая ситуация. Концептуально я вам сейчас говорю, я вам не дословно пересказываю, а концептуально говорю о том, что раньше все то, чем славился мотоцикл, все его огромные плюсы и привилегии на дороге города Москвы уходят в небытие. Не то чтобы они вот просто вот сейчас встали, собрали свои чемоданы, развернулись к нам спиной, сказали спасибо большое, нам было хорошо с вами все эти 10 лет, и ушли. Нет. Но я совершенно четко увидел этот вектор. А стало быть, любая привилегия мотоциклиста, не мотоциклиста, а мотоцикла, скоро может пропасть. Я говорю о динамичности движения, я говорю о комфорте передвижения хоть какого-нибудь, даже когда все стоят, это все должно уйти. Это касается, во-первых, междурядья, где ездить будет нельзя, и это касается скорости. Со скоростью еще все понятно. Носиться, как угорелые, под 150 км в час в городе на мотоцикле крайне небезопасное и безответственное дело. Здесь у меня никаких вопросов нет. Камеры совершенно справедливо стоят, пускай их станет больше, давайте снизим вот эти вот опасные, совершенно ни к чему не нужные скорости на московских дорогах. Но что касается междурядья. Если мы заберем у мотоцикла междурядье, у мотоцикла как такового пропадает весь смысл. Что делать? Он пропадает абсолютно, понимаете? Ведь я говорю не о тех, опять же, не самых умных и не самых, возможно, талантливых людях, которые на высоких скоростях, опять же, высоких скоростях для междурядья, 100 км в час для междурядья — это высокая скорость, это ужасно высокая скорость. 80 км в час для междурядья — это высокая скорость. Опять же, все зависит от скорости потока, от скорости потока, в котором мотоциклист едет. Но самое главное — это скорость 30 км в час при скорости 0 км в час для мотоцикла в междурядье. Вот это главная привилегия. она пропадет. Давайте рассуждать и думать. Я сейчас призываю вас к ответу как автомобилистов, так и мотоциклистов. Что делать? Во-первых, согласны ли вы с тем, что это должно пропасть? Если не согласны, пожалуйста, аргументируйте. Если согласны, точно так же не оставляйте нас без каких-то подробностей. Хорошо? 7373948 наш телефон прямого эфира. Код Москвы 495 +7 925 48 948 это смс-портал и телеграм, говорит Москва.ру, наш сайт. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Что делать с мотоциклистами? Так и должно быть. Они должны быть, они должны стоять в пробке, они должны никого не обгонять и не передвигаться в междуряде. Либо мы должны делать им какие-то послабления.
Ну, смотрите, я считаю, что все на дороге равны, и мотоциклисты, и велосипедисты, и водители машин. Это во-первых. Во-вторых, нет проблем, если они ездят между рядами, да, там проталкиваются потихонечку там ногами семеня. Но когда они несутся со скоростью, да даже там 40 км в час между рядами, то любой, даже самый искушенный там водитель-профессионал может его просто не заметить при перестроении. Вот, поэтому, конечно, вот вчера мне пришел штраф, значит, камера видеонаблюдения зафиксировала перестроение мое неправильное с Новинского бульвара на Арбат. Пришел штраф 500 рублей. Вот я думаю, что таким образом они и будут бороться с перестроениями, с этими между рядами. То есть камера фиксирует очень далеко, в районе там где-то 300 метров где-то показана моя траектория движения. Вот, поэтому все будет четко. Сейчас по МКАДу, не по обочине никто не ездит.
Слушайте, хорошо. Вы поворачивали не из того ряда, да, я так понял?
Да.
Все, я понял. Да, есть такая камера, есть такое правонарушение, она его фиксирует. Но с мотоциклистами достаточно сложно будет. Вы сами понимаете, что в пределах 300 метров, а примерно, да, действительно, камеры работают в таком диапазоне от 150 до 300 метров. Ну, это несложно, на самом деле, посчитать на любой фотографии. Видно. Главное, если есть столбы, ну, можете посчитать, я не знаю, если захотите. Но в пределах 300 метров, да хорошо, в пределах даже полукилометра, ну, сколько раз перестроится мотоциклист. И мы с вами должны понимать, что перестроение – это не незаконное действие. Если он делает это за 500 метров 75 раз, да, вот здесь уже возникают вопросы. Но сами понимаете, сделать это за 500 метров 75 раз достаточно сложно. Я, конечно же, сейчас утрирую, но это же касается и меньшего количества перестроений, двух, трех. Это достаточно сложно, при том, что мы сами прекрасно знаем, где стоят эти камеры. И не стоит забывать, что сейчас еще камеры учат распознавать опасное вождение. Как они это будут делать, это достаточно сложно. Но вернемся давайте к мотоциклистам. Мотоциклисты в том числе будут попадать под это опасное вождение, надо не забывать. А там довольно серьезный и довольно подробный список правонарушений, которые, если ты делаешь один за одним, совершенно четко трактуются как опасное, как опасное вождение. Мотоциклисты в первую очередь будут попадать под это определение. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я как раз наоборот хорошо очень отношусь к мотоциклистам, потому что понимаю, что каждый мотоцикл — это минус одна машина на дороге. Вот. И, например, уже даже знает, где они в основном как ездят, то есть образно. Например, по трешке, если я иду в левом ряду, я как прижимаюсь ближе к отбойнику. Если я иду во втором от края ряду, то прижимаюсь, наоборот, ближе с правой стороны. И всегда смотрю по зеркалам, всегда все видно, когда кто приближается, когда перестраивается. Никакого дискомфорта мне
так
не доставляют они.
Но мы вас поняли, все, мото-братья вас запомнили, будут вам кивать головой чаще. Скажите, пожалуйста, в итоге-то, ну, мы должны мотоциклистам, как сказать, разрешить ездить в междуряде? Мы автомобилисты...
должны разрешить мотоциклистам ездить, потому что теряется основной смысл тогда, правильно вы сказали, мотоцикла. Теряется основной смысл. Большинство из них ездят абсолютно безопасно. Вот я вам говорю, я очень много провожу времени за рулем. Никакого дискомфорта, аккуратненько, хоп-хоп. Очень-очень редко, когда там найдется какой-то там особенно безбашенный, там все видели эти ролики.
Да.
Таких единицы. Как, и правильно, что из одного человека страдает вся мотобратья, да? И страдаем, в конце концов, мы, водители, потому что автомобили. Потому что у всех, естественно, мотоциклистов есть автомобили, и, ну, ничто не мешает ему оставить мотоцикл в гараже, сесть в машину, ну, и забить и так переполненную Москву машинами.
Есть, есть, есть. Это лихвачество, а не перестроение, считает Алексей, пишет нам в Телеграме. Надо дать мото и вело все возможные плюшки для передвижения. Я поддерживаю, честно вам скажу. Вот вы говорите о том, чтобы дать мотоциклистам полосу для общественного транспорта, которая у нас сейчас якобы свободна. Вчера, кстати, тоже об этом говорили. Напомню просто ответ. Я, конечно, не могу здесь никак комментировать. Лексутов сказал, что взяли скорую помощь, взяли автобусы и провели, ну, просто эксперимент, грубо говоря. Будет ли вам удобно, опросили, будет ли вам удобно, если мотоциклы будут ездить по автобусной полосе. Во-первых, оказалось, что при таком частом, при частых остановках автобусов на автобусной полосе, где не везде есть карманы для соответствующих остановок, все равно мотоциклистам приходится выезжать с этой полосы. Сказали, что неэффективно. Но я вот честно, я не могу здесь никак комментировать. Это вот, это просто напоминаю вам ответ. Поддерживаю звонящего полностью, никакого дискомфорта, стараюсь всегда пропустить, это пишет Вадим. Я, кстати говоря, к вам тоже присоединяюсь, Владислав. Пишет, ПДД написаны для всех, пусть соблюдают, а иначе как? 7373-948. Здравствуйте, Олег. Ведь с другой стороны, да. Здравствуйте, доброе утро. Да,
Саш, доброе утро, это Фрог.
Фрог, просто вот, я ведь тоже вот с одной стороны не понимаю. Правила дорожного движения прописаны четко и должны распространяться на всех. С другой стороны, ведь даже автомобилист, он порой мечтает где-то иметь мотоцикл, мечтает где-то иметь эту привилегию. А о чем он будет мечтать, когда этого не будет?
Ну, значит, правила дорожного движения на сегодняшний день есть пункт, что водитель при осуществлении маневра должен убедиться, в первую очередь, в его безопасности.
Да, да, все, вот все верно. Это касается даже тогда, когда вы выезжаете на зеленый сигнал светофора, а кто-то летит на красный.
Ну, безусловно, да. Видел вот недавно на Дмитровке, как мотоциклист из светофора ушел на заднем колесе. Считаю, что это, конечно, это за пределом несколько. Так делать не нужно.
Так делать... Хорошо.
Но подытоживая слегка вот все услышанное, мне кажется, что в конце концов дело кончится вот чем. Камеры у нас сейчас уже обладают функцией распознавания лиц, и, значит, в ПДД наверняка будет внесена глава «Безопасное поведение пешеходов на тротуарах».
Ух ты! То есть вы думаете, нам не стоит сейчас вообще продолжать разговор о мотоциклистах, а зрить в корень?
Потому что неизвестно, куда заведет нас этот разговор, понимаете? Степень абсурда, она как бы не имеет пределов.
Кривая камерная, неизвестно, куда вырулит. Хорошо, Фрог, хорошего настроения сегодня днем, хорошего передвижения. От водителей авто требуется только одно, резко не перестраиваться, желательно с поворотником, остальное мотоциклист контролирует, это пишет нам Алексей 33-й. Я, честно, присоединяюсь ко всем, кто... за, все-таки, вот как один из наших слушателей написал, за всевозможные плюшки для мотоциклистов. А для кого еще, скажите мне, пожалуйста? Ну, для них это хотя бы можно сделать. Нам, автомобилистам, уже все, мы махнули на нас рукой. Закручивайте гайки до конца. Давайте бензин по 75 рублей уже, в конце концов. Никого не призываю. Давайте немножко о движении.
Моторы. В движении.
Так, ребят, 3 балла сейчас общая загруженность дорог. На Кремлевской набережной, как всегда, туго. На Большом Каменном тоже, конечно же, на Тверскую будет очень сложно проехать. Идем дальше из центра, немножко уезжаем. Третье транспортное кольцо очень плохо сейчас на Внешке перед шоссе энтузиастов. Причем стоять придется аж от Нижегородки. Также на Внешке я вижу затруднения от Рижской эстакады до Савеловского вокзала. Еще дальше... отдаляемся, увидим, что затыкаются в трешку, как всегда, Рязанка, Волгоградка и шоссе энтузиастов. Волоколамка, Ленинградка сегодня особенно плохо. Ну и, конечно же, самые серьезные ситуации, которые были с утра, сохраняются. Это касается Ленинградки в центр, так и в области. Прошу прощения. Химках и Внешка стоит от Дмитровки до Ленинградки. Внутренняя сторона Московского кольца от Каширки до Варшавки. Сорвался звоночек. Все, это в принципе все самое сейчас сложное на московских дорогах. Я бы еще, наверное, сюда добавил Кутузу придется стоять от Рублевки, ну и вот, соответственно, до Парка Победы. Но это традиционно, да? На этом программа «Моторы» закончилась. Всем большое спасибо, кто был этим утром вместе с нами. Меня зовут Александр Капков. С вами прощаюсь. Хорошего четверга. Пока.
Моторы.